Говорит Радио Свобода. Верховный суд России отменил приговор оппозиционному активисту Ильдару Дадину за отсутствием состава преступления.
Дело Дадина – прекрасный пример согласованной общественной кампании, которая дала результат.
Правозащитная организация «Международная амнистия» представила доклад о ситуации с правами человека в мире. Россия вновь подверглась резкой критике.
Россия могла бы вносить значительно больший вклад в международный мир безопасности, а также в международную защиту прав человека, и на сегодняшний момент она эту функцию не выполняет.
Почему независимый журналист Аркадий Бабченко решил покинуть пределы России?
Они взяли курс не на посадки, не на репрессии, они стараются выдавливать людей.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня среда, 22 февраля. Верховный суд России постановил прекратить дело Ильдара Дадина в связи с отсутствием состава преступления. Оппозиционный активист был осужден на 2,5 года колонии за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий. Он первый и пока единственный в России осужденный по этой статье Уголовного кодекса. В начале месяца Конституционный суд России, рассмотрев жалобу защиты Дадина, признал саму статью соответствующей основному закону страны, однако дело в отношении оппозиционера постановил пересмотреть и потребовал внести изменения в Уголовный кодекс. Тему продолжает Наталья Джампаладова.
На заседании Президиума Верховного суда представитель государственного обвинения, выступая со своей позицией по делу, попросил суд прекратить уголовное преследование Ильдара Дадина в связи с отсутствием состава преступления, освободить его из колонии и признать за ним право на реабилитацию. Адвокаты, которые позднее признали, что такая позиция прокуратуры стала для них неожиданностью, выступили с такой же просьбой. Сам Ильдар Дадин, которого подключили к заседанию по видеосвязи из колонии в Алтайском крае, отказался участвовать в разбирательстве, поскольку суд отклонил его просьбу доставить его лично на слушание. Члены президиума удалились в совещательную комнату и после 10-минутного перерыва поддержали позицию прокуратуры и стороны защиты. Это означает, что как только документы из Верховного суда поступят в колонию в Алтайском крае, где сейчас находится Ильдар Дадин, его освободят. Как ожидается, это может произойти уже в четверг, 23 февраля. По словам адвокатов, Верховный суд отправил постановление скоростной почтой. Представители Федеральной службы исполнения наказаний подчеркнули, что согласно Уголовно-исполнительному кодексу Дадин будет освобожден в день поступления решения суда. Супруга Ильдара Дадина Анастасия Зотова связала постановление Верховного суда с поступившими сверху указаниями освободить ее мужа.
Я надеюсь, что вот сейчас мы поедем в Барнаул, дадим волшебную бумажку о том, что Верховный суд постановил Ильдара освободить, его освободят. Мы там, не знаю, сожжем эту робу, и будет все хорошо. Господи, как... В России суд делает так, как ему говорят сверху. В этот раз ему сказали сверху освободить, а все в предыдущие разы говорили, сверху не надо освобождать. На чем основывается это решение суда? На том, что не было документов для того, чтобы возбудить дело против Ильдара, потому что постановление об административных нарушениях не вступили в силу на момент возбуждения уголовного дела. И это было известно и во время первой инстанции, и во время суда второй инстанции. Адвокаты все время на это указывали, а суд это игнорировал. И кроме того, во время суда первой инстанции демонстрировались видеозаписи, на которых было видно, что Ильдар стоит в одиночном пикете. Я также эти записи проигнорировала, сказав, что нет основания не доверять словам полицейских. Хотя полицейские жались, мялись, путались в показаниях и не могли объяснить, почему, если пикет был в количестве примерно 2 человек, то Ильдара они задержали, а второго человека нет. Ильдар был прав, это все цирк, только тогда это был цирк для того, чтобы Ильдара осудить, а сегодня это просто спектакль для того, чтобы показать, какой в России справедливый суд. Это было особенно видно на 2 заседаниях Конституционного суда, когда на первом заседании все чиновники говорили, что надо, значит, сажать человека, это все правильно, и даже представитель Москалькова, господин Соловьев тоже выступил в таком ключе, что это соответствует правам человека, когда за одиночные пикеты сажают. А потом внезапно Конституционный суд принял другое решение. Внезапно изменил свое решение Москалькова. То есть между этими двумя заседаниями что-то произошло. Что произошло, мы не знаем, но это что-то изменило всю ситуацию совсем. Я могу связывать это только с международной какой-то активностью. Может быть, пригрозили введением новых санкций за политзаключенных. Но в любом случае это произошло не просто так, не потому что у нас такой прекрасный и распрекрасный суд, потому что если бы суд был прекрасным, то Эльдар бы вообще не сидел. Эльдар, когда его посадили под арест, он сказал, что он готов пожертвовать своей свободой ради того, чтобы эта статья была отменена, ради того, чтобы другие люди не были осуждены по этой статье. Я надеюсь, что Эльдар будет единственным человеком, которого по этой статье осудят. Шум, наверное, все, чего боится наше правительство. Только шум помог освободить Павленского, только шум помог освободить Савченко. Я думаю, что международное внимание помогло освободить сейчас Эльдара.
Анастасия Зотова добавила, что хотела бы уехать вместе с мужем из России, чтобы продолжить правозащитную деятельность, но без риска снова оказаться в тюрьме. В Кремле решение Верховного суда прокомментировали так, цитирую, «В данном случае нужно уважать любые решения суда, тем более Верховного». Конец цитаты. Это слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, которые приводит агентство «Интерфакс». Также стало известно, что 22 февраля Генеральная прокуратура России возобновила производство по делу о пытках Эльдара Дадина в колонии в городе Сегежа. Об этом сообщил юрист правозащитной организации «Общественный вердикт» Николай Сборошенко. Ранее Следственный комитет по Республике Карелия отказался возбуждать дело по жалобам Дадина. 1 ноября Анастасия Зотова опубликовала его письмо из карельской колонии об избиениях и пытках, которым, по словам активиста, подвергался он и другие заключенные. После скандала в январе Дадина перевели в другую колонию в Алтайском крае. Политолог Екатерина Шульман называет решение Верховного суда победой Эльдара Дадина и объясняет, почему его дело стало примером успешной общественной кампании.
Как только появилась эта новость, пошли вот эти ужасно характерные комментарии двух типов. Первое, что вы обрадовались, это все там либо временно, либо отвлечение внимания, а потом после 18-го года опять будет закручивание гаек. Второй тип, это оттепель, это хитрый ход со стороны власти. То есть вот люди демонстрируют такое сверхпатерналистское сознание. У нас любят народ наш упрекать в рабской ментальности. Вот есть у нас ведь рабская ментальность? Это она. Приписывание всего сущего промышлению начальства. То, что властная машина представляет собой сложный организм, в котором каждая группа хочет своего. И они вырабатывают решения во взаимодействии вот этих вот разнонаправленных интересов, и на это можно влиять. В общем, приходит людям в голову очень мало. Дело Дадина – прекрасный пример согласованной общественной кампании, которая дала результат. Каковы элементы кампании, приводящие к успеху? Их три. Первое – это организационное ядро. В случае с проблемой концентрируешься вокруг частного лица, как вот кейс Дадина, это обычно какой-то человек. Ну, в данном случае это его жена, героическая Анастасия Зотова, который ведет эту самую кампанию. Почти с каждым такого рода сидельцем есть какой-то родственник, который этим занимается. А второй элемент – это юридическая составляющая. В предшествующий вот этому освобождению период было обращение в Конституционный суд по проверке конституционности статьи 212.1. Это новая статья. Она была принята в 2014 году. Это часть этого вот репрессивного комплекса нового законодательства, которое принимала Дума 6-го созыва с 12-го года по 14-й. Это криминализация фактически массовых собраний шествий, это ужесточение законодательства об некоммерческих организациях, ужесточение законодательства о СМИ. Это явление постболотной. Дадин был тем человеком, который сознательно пробовал на себе вот это вот законодательство. Благодаря ему и благодаря его защитникам, благодаря этой кампании, вот эта вот статья, судя по всему, не будет больше применяться. Третий элемент – медийный, публичная кампания, публичность, социальные сети, обращение к СМИ. Письмо, которое Дадин отправил из колонии о пытках, которые там происходят, прочитало много сотен тысяч человек, дальше это пошло по всем СМИ, это стало событием. И дальше это было постоянно присутствующим событием. Помогает добиваться своих целей то, что называется специальным термином «легистский протест». Это не просто протест в рамках закона, это протест методами закона. Кампания по защите Эльдара Дадина – пример такого рода успешного легистского протеста, который не только решил судьбу самого этого человека, при всем уважении к нему, но и, оспорив правовую норму, обезопасил следующих людей, которые могли бы пройти по этой статье. Это серьезная победа, ее нельзя обесценивать. Нельзя говорить, что это случайность, подачка, эпизод и, опять же, элемент коварного замысла. Надо видеть то, что происходит на самом деле. Происходит успех кампании общественного давления.
Заключает Екатерина Шульман. 10 февраля этого года Конституционный суд пришел к выводу, что наказание по статье 212.1 должно, цитирую, быть обусловлено реальной степенью общественной опасности, а реальный срок лишения свободы стоит назначать только в тех случаях, если публичное мероприятие перестало быть мирным и причинило, цитата, «существенный вред конституционно охраняемым ценностям». Один из авторов жалобы в Конституционный суд по статье 212.1, руководитель судебной практики Института права и публичной политики Григорий Вайпан, в интервью «Радио Свобода» рассуждает о том, как теперь может применяться эта статья.
Наша позиция и позиция заявителя состоит в том, что исправить эту статью невозможно. Она должна быть отменена. В том числе и потому, что в том виде, в каком Конституционный суд теперь очертил сферу ее действия, статья теряет смысл, потому что, по сути, привлекать по этой статье можно только если причинен какой-то существенный вред. Но если причинен существенный вред, у правоприменителя есть другие статьи Уголовного кодекса, по которым можно такие нарушения преследовать. Если на митинг произошло какое-то повреждение имущества, причинен вред, разбили стекла, есть статья Уголовного кодекса о повреждении чужого имущества. Если причинен вред здоровью, можно использовать статьи Уголовного кодекса, которые касаются вреда здоровью. Поэтому статья не имеет смысла, и сохранять ее в Уголовном кодексе совершенно бессмысленно. Единственный возможный логичный исход истории с статьей 212.1.
Но вот сейчас создается ощущение, что ни Госдума, ни Министерство юстиции не собираются ничего с этим делать, потому что «Коммерсант» недавно писал о том, что они не будут, ни один, ни другой орган не будет вносить какие-то предложения по этой статье, а будут ждать каких-то инициатив от правительства. Вот как вы думаете, да, это в итоге может закончиться ничем?
Ну, я не берусь комментировать возможные действия или бездействия упомянутых вами государственных органов, включая Государственную Думу, правительство Российской Федерации. Но совершенно очевидно на сегодняшний день, что после принятия постановления Конституционного суда по жалобе Эльдара Дадина, статья 212.1, сама идея этой статьи, конечно, дискредитирована. Идея состояла в том, чтобы преследовать граждан просто за то, что они несколько раз нарушили любые, пусть даже самые незначительные требования законодательства о митингах. Теперь такое невозможно. И поэтому даже если статья останется в Уголовном кодексе, она все равно может применяться только с учетом тех ограничений, которые предусмотрел Конституционный суд. Ограничения эти настолько серьезные, что сложно представить себе возможность уголовного преследования, правомерного уголовного преследования в рамках этой статьи.
Говорил Григорий Вайпан. Эльдар Дадин был задержан и привлечен к административной ответственности за нарушение порядка проведения массовых акций 4 раза, что, согласно статье 212.1, повлекло за собой уголовную ответственность. 7 декабря 2015 года Басманный суд приговорил его к 3 годам колонии общего режима, что было даже на год больше, чем просило государственное обвинение. Апелляционная инстанция снизила это наказание на 0,5 года. Срок его заключения истекал бы 30 июля 2017 года. Помимо Эльдара Дадина, уголовное дело по этой статье было возбуждено в отношении еще 3 активистов – Ирины Калмыковой, Владимира Ионова и Марка Гальперина. Но все они находятся либо на стадии следствия, либо судебного рассмотрения. Калмыкова и Ионов, покинувшие Россию в связи с неявками в суд, были объявлены в федеральный розыск. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Права и свободы в России по-прежнему сильно ограничены, говорится в ежегодном докладе правозащитной организации Amnesty International о положении с правами человека в мире. В частности, правозащитники отмечают ограничение свобод в связи с так называемым пакетом Яровой, а также нарушение прав на свободу собраний, выражение мнений и прав на справедливое судебное разбирательство. Презентация доклада состоялась в Париже, оттуда передает Наталья Каневская.
Политические лидеры все чаще выбирают ложный путь, ведущий к дегуманизации целых групп населения, как правило, по религиозному признаку. К такому выводу пришли эксперты Международной правозащитной организации «Международная амнистия». Ее ежегодный отчет был впервые представлен журналистам за пределами лондонской штаб-квартиры организации, и, как пояснил глава Международной амнистии Салил Шети, Париж был избран для такой премьеры не случайно.
В мире не так много государств, где соблюдение прав человека являлось бы еще более неотделимой частью национального сознания, нежели во Франции. Соблюдение прав человека в течение сотен лет было неотъемлемой частью моральных ценностей Франции. Но сегодня Франция, колыбель свободы, равенства и человеческого достоинства, сама находится на перепутье. В Декларации прав человека и гражданина от 1789 года говорится: «Невежество, забвение прав человека или пренебрежение ими являются единственной причиной общественных бедствий и испорченности правительств». Говоря о годе 2016, мы констатируем, что это был год невежества, забвения и пренебрежения правами мужчин, женщин и детей.
В 2016 году в политических кругах многих государств еще более популярной стала риторика, противопоставляющая одну группу населения другим, будь то сексистская и ксенофобская риторика, которой была отмечена предвыборная кампания президента Трампа в США, попрание европейскими лидерами прав беженцев, массовые репрессии, учиненные президентом Турции Эрдоганом против оппозиции, или так называемая война с наркотрафиком на Филиппинах. Многие лидеры выбрали линию, обвиняющую целые группы людей в социальных и экономических проблемах своих стран, отметил Салил Шети. По его словам, в основе этой риторики лежит очень опасная идея, согласно которой одни люди являются людьми в меньшей степени, нежели другие. И хотя речь идет о реально существующих во многих государствах проблемах, таких как безработица и преступность, политические лидеры, считает глава организации, предлагают для них неверные и опасные решения. Без малого 500-страничный отчет Международной амнистии за 2016 год констатирует последствия политики, которую его составители называют опасной политикой дегуманизации. Приведя пример Франции, Салил Шети напомнил, что в этой стране уже второй год продолжается режим чрезвычайного положения, в результате чего многие гражданские свободы были ущемлены с целью усиления мер безопасности. Правительство, несомненно, должны обеспечить безопасность своих граждан, но это не должно происходить за счет гражданских прав и свобод, отметил глава Международной амнистии, подчеркнув, что во Франции, как и в большинстве других стран, объектом преследования являются мусульмане. Отчет Международной амнистии касается ситуации в 159 странах и территориальных образованиях в мире. Эксперты организации отмечают общую тенденцию к ухудшению ситуации в правовой сфере как в странах с авторитарным режимом, так и в демократических государствах. Особое беспокойство у правозащитников вызывает тот факт, что немало политиков-правоцентристов в Европе существенно ужесточили свою позицию в отношении мигрантов и беженцев, что очень осложняет поиск гуманного решения миграционного кризиса. Конфликтам в Сирии и на Украине в отчете также уделено большое внимание. И в данном контексте эксперты Международной амнистии подчеркивают роль России на международной арене и в Совете Безопасности ООН, как рассказала в специальном интервью «Радио Свобода» Анна Нейстат, старший директор по исследованиям Международной амнистии.
Мы неоднократно говорили о том, опять же, что мы считаем, что на России лежит огромная ответственность за международную структуру безопасности. Россия является постоянным членом Совбеза неспроста. И, конечно, с нашей точки зрения очень и очень проблематично то, что, скажем, попытки резолюции по Сирии, в частности, попытки передачи сирийского досье в Международный уголовный суд, регулярно блокировались Россией. Поэтому мы считаем, что Россия могла бы вносить значительно больший вклад в международный мир безопасности, а также в международную защиту прав человека, и на сегодняшний момент она эту функцию не выполняет.
Международная амнистия не обладает данными относительно участия российской армии в сирийском конфликте, поясняет Анна Нейстат. В конце 2016 года организация опубликовала обширный отчет, касающийся ответственности России за бомбардировки сирийской территории, в частности, города Алеппо.
Бомбардировки, которые касались жилых районов, которые касались нападений на больницы, и на тот момент мы пришли к совершенно очевидному выводу, что такие бомбардировки представляют из себя военные преступления, за которые Россия несет ответственность наряду с сирийской авиацией.
продолжающемся конфликте на Украине Россия продолжает принимать непосредственное участие, и об этом международная амнистия уже неоднократно заявляла, отмечает правозащитница.
Хотя перемирие было и сейчас есть снова, как мы знаем, перемирие это очень шаткое, и регулярно у этого конфликта появляются жертвы как с той, так и с другой стороны, и мы считаем, что на России, конечно же, лежит колоссальная ответственность за то, как эта ситуация разрешится.
Ситуация внутри страны, говорит Анна Нейстат, также продолжила ухудшаться в течение минувшего года. Наметившиеся в последние несколько лет негативные тенденции, по ее словам, лишь закрепились.
К сожалению, мы вынуждены констатировать, что ситуация не меняется к лучшему, а меняется скорее к худшему. И в первую очередь мы отмечаем такие проблемы, как свобода ассоциации, свобода собраний. Как всем хорошо известно, все сложнее стало в России функционировать активистам гражданского общества. Новые законы начинают применяться, законы, касающиеся объявления организации иностранными агентами, нежелательными организациями, и касательно отдельных активистов, в отношении которых мы очень внимательно следим за их делами, которые были арестованы или подвергаются преследованиям в результате их действий. Конечно, по-прежнему нас беспокоит ситуация со свободой прессы. Как мы знаем очень хорошо, все меньше и меньше возможностей у россиян получить доступ к независимой информации, и все активнее государственная пропагандистская машина работает в поддержку государственной линии.
В нынешнем отчете международной амнистии сирийские конфликты, спровоцированные им миграционный кризис в Европе и перемены в политике таких важных игроков международной арены, как США, Турция и ряд европейских государств, отодвинули на второй план нарушения, о которых организация сообщает из года в год. Если, например, меньше внимания уделено политике Израиля на палестинских территориях, это не означает, что проблем на этом направлении более не существует, рассказала в беседе с Радио Свобода Магдалена Муграби, заместитель директора Международной амнистии по Ближнему Востоку и Северной Африке. По ее словам, в зоне израильско-палестинского конфликта продолжают происходить систематические нарушения как с израильской, так и с палестинской стороны. В отчете приводятся примеры внесудебных расправ израильских сил безопасности над подозреваемыми в намерении совершить нападение или теракт. Публичные казни подозреваемых в сотрудничестве с Израилем, проводимые в секторе Газа властями террористической организации «Хамас». Ущемление официальными властями палестинской автономии, прав и свобод своих граждан. Ситуация в этом регионе остается напряженной, отмечает правозащитница, хоть на данном этапе этому вопросу и не уделено основное внимание мировой общественности. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
А вот что заявил на пресс-конференции в Москве руководитель российского представительства Amnesty International Сергей Никитин.
Мы отмечаем, что поправки, внесенные в антиэкстремистское законодательство, во многом противоречат тем обязательствам, которые на себя взяла Российская Федерация в рамках международного права. Таким образом, с нашей точки зрения, введение этого закона, этого так называемого пакета «Яровой», это шаг в направлении нарушения тех обязательств, которые мы взяли на себя перед лицом мировой общественности. Протестная демонстрация на Болотной площади, которая прошла, как мы помним, в мае 2012 года, почти 5 лет назад. Мы говорим о том, что в 2016 году власти предъявили обвинение еще двоим. Один из них, Дмитрий Бученков, по его словам, вообще бывший вдали от Москвы в мае 2012 года, остается под стражей. У него серьезные проблемы со здоровьем, и недавно только стало известно, что после почти года проволочек власти разрешили ему зарегистрировать брак с его невестой, с Анной Королевой. Реестр иностранных агентов. В течение года были внесены десятки независимых некоммерческих организаций в этот список. Организации, получавшие на законных основаниях иностранное финансирование. И в числе этих организаций Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», одна из ведущих организаций Российской Федерации, которая имеет давнюю историю. Всего в течение прошлого года в реестр внесли 35 российских НКО, и к концу, к декабрю 2016-го, всякий открывший сайт Министерства юстиции мог насчитать в списке порядка 150, мне кажется, там было 153 организации.
Это был руководитель российского представительства правозащитной организации Amnesty International Сергей Никитин. В эфире программа «Время свободы». Российский независимый журналист Аркадий Бабченко сообщил в своем Фейсбуке, что решил покинуть Россию и, цитата, «какое-то время пожить за пределами богохранимой родины». Ну, в общем, «здравствуй, Прага», — добавил он, не пояснив, идет ли речь об эмиграции, но намекнув, что ему стало известно о грозящей ему в России опасности. Аркадий Бабченко ответил на вопросы моего коллеги Марка Крутова.
Какие первые впечатления от Праги? Можно ли это называть туристической поездкой или все-таки это скорее такой отъезд из России?
Ну, это временный отъезд, потому что у меня есть информация о том, что на меня может быть заведено уголовное дело и могут посадить. Поэтому я решил пока временно уехать, чтобы не ставить людей перед муками сложного выбора. Но я надеюсь, что все же, в конце концов, я ненадолго, и я надеюсь, что я вернусь в Россию. То есть это не иммиграция как таковая.
У вас есть какие-то версии о том, что это за уголовное дело, из-за чего оно возбуждено, и были ли какие-то намеки на него еще, когда вы оставались в России?
Я не знаю. Дело еще не возбуждено. У меня просто есть информация о том, что прямо в данный момент решается, что со мной делать. Возбудить дело и уже брать и сажать по-настоящему, либо махнуть на меня рукой и черт с ним, пускай пишет свои постики в Фейсбуке. Но я не стал дожидаться, что там товарищи в КГБ решат, и решил побыть пока здесь, в Праге. По какой статье, зачем, за чего, я не знаю, такой информации у меня нет.
Ну, вероятнее всего, за те самые постики в Фейсбуке, как вы их называете.
Не, ну понятно, что это за журналистскую деятельность, за политическую деятельность, за диссидентство, за инакомыслие. Это, в общем-то, ежу ясно, что вот за эти дела.
Вы мосты пока с Россией не рвете. Этот отъезд, насколько он спонтанным был? Вы к нему готовились, просто никому не говорили? Или это действительно все произошло даже для вас стремительно?
Да нет, ну в течение пары недель меня предупредили, сказали. Я, в общем, собрался, да, уехал. Но я повторюсь, я надеюсь, что все это временно все равно.
Сейчас вот буквально недавно был отъезд Петра Павленского, который рассказывал, что ему фактически намекнули, что ему спокойно дают уехать. Он делает вывод о том, что власть заинтересована в том, чтобы настроенные оппозиционно к ней люди уезжали из страны, а не оставались там. Как вы думаете, может быть, в вашем случае речь идет тоже о каком-то таком вот добровольно-принудительном выдавливании из страны?
А это общепринятая практика у них сейчас. Они взяли курс не на посадки, не на репрессии, потому что зачем им это надо, лишние вопли, там, да, международная ситуация и так далее и тому подобное. Права человека, и опять будут говорить по BBC и Радио Свобода, какие они плохие. Поэтому сейчас у них общепринятая практика, они стараются выдавливать людей. Они делают намеки, один намек, второй намек, потом, например, говорят открытым текстом. Но если ты там с 5 раз не понимаешь, то тебя, конечно, посадят. Ну а так они не хотят сажать людей, они, наоборот, стараются выдавить их из страны и дать им уехать. И это не только Павленский, так со многими было. И Рустам вот тогда Агамов здесь живет, и Саша Сотник вот уезжал из Грузии, но потом вот он все-таки вернулся в Россию, и я надеюсь, что тоже все-таки вернусь. Но прям вот чтобы такие репрессии устраивать, у них такого желания действительно нет. Это идет именно на выдавливание страны или на невозможность возвращения обратно.
У вас вообще возникали раньше мысли об отъезде после реакции на ваши посты, на ваши заметки, на вашу публицистику?
Да каждый божий день, безусловно. Потому что, в конце концов, это надоедает. Устаешь бояться за себя и за семью, конечно, в первую очередь. Потому что недалеко, как полгода назад, мужу Любови Соболь, адвокату фонда Навального, да, фонда борьбы с коррупцией, какие-то придурки подошли около подъезда и сделали укол, что лишь крыльцом. Ну, понятно, что это намек. Поэтому непонятно, какой твой пост, каких очередных отморозков возбудит, да, и какие там они начнут предпринимать действия.
А ваши родные и близкие пока остаются в России?
Ну, сейчас, на данный момент, пока со мной.
В интернете многие интересуются, чем вы будете здесь зарабатывать на жизнь, ну и просто чем будете заниматься, чтобы не потерять связь с той самой политической российской реальностью, о которой вы в основном пишете.
Ни малейшего представления. Не знаю пока. Сейчас, на данный момент, я здесь живу по программе Силе института, мне жилье дали, и пока с этим у меня вопросов нет. А как будет дальше, посмотрим. Я надеюсь, что все-таки вернусь в конце концов.
Вы почувствовали какое-то уже изменение в восприятии России, приехав сюда не просто как турист на несколько дней, а на более долгий срок?
Изменить восприятие этой страны я, наверное, уже вряд ли смогу. Я побывал на паре войн, которые она затеяла, да, и на всяких там революциях, в Бучах, и в Обезьянниках, и в Каталашках. И поэтому я отлично представляю, что это за страна, и что это за режим, и на что они способны. Поэтому продавать трактор или менять его на портрет Сталина и вешать на стену, как это происходит с поросенком Петром, да, я думаю, я не собираюсь. Я думаю, таким удаленным патриотом я, видимо, все-таки не стану. Мне все-таки прививка была сделана очень хорошая, в конце концов. Но, безусловно, когда уезжаешь из России, меняется восприятие жизни, да, потому что жизнь в России – это постоянное ожидание. Если ты диссидент в России, это постоянное ожидание. Сработал лифт, ты бежишь смотреть глазку, за тобой это или не за тобой. Вот я сегодня себя сейчас поймал на мысли, что я выглянул в окно, у меня под окном стоят два автомобиля тонированных. И мне совершенно плевать было, что эти люди. У меня не возникло никакой напряженности, ни страха, даже мысли у меня не было о том, что а вдруг это за мной приехали. Так что здесь, конечно, жизнь становится совершенно расслабленной. Первейшее, вот самое первое чувство, которое тебе приходит, как только ты пересекаешь границу России, это, конечно, ощущение безопасности.
А вы не опасаетесь, что как бы интернет-комментаторы, те люди, которые писали вам ненавистнические комментарии, наверняка тысячи сообщений в личку после вот ваших самых резонансных постов, что многие из них живут не только в России, а, возможно, кто-то живет и здесь. Вообще вот после своего отъезда вы уже получили очередную волну каких-то хейтерских комментариев? Успели их почитать? Или, наоборот, эти комментаторы радуются? Вот, типа, вот свалил и молодец.
Нет, они в основном, конечно, радуются. Типа, еще один предатель свалил, воздух в России будет чище. Но есть, конечно, и угрозы, и хейтерские, конечно, послания есть, это безусловно, но в данном случае мне плевать. Я сейчас нахожусь в стране, которая совершенно точно, да, 100% не будет использовать свой репрессивный государственный аппарат против меня. Так что пусть хоть отпишутся, пусть хоть уписываются, мне на них плевать. Постоять сам за себя я смогу. Если меня не будет давить весь государственный аппарат, да плевать, на что они там пишут, совершенно, абсолютно.
С независимым журналистом Аркадием Бабченко беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Британские законодатели одобрили поправки, которые позволяют судам замораживать британские активы иностранных нарушителей прав человека. Такую меру британский суд сможет применять в тех случаях, когда нарушения происходили и за пределами Великобритании. Принятые поправки дополняют законопроект об уголовных преступлениях в финансовой сфере, поступивший на рассмотрение британского парламента в октябре прошлого года. Адвокат координатора правозащитной организации «Открытая Россия» журналиста Владимира Кармурзы-младшего Вадим Прохоров подал заявление в Следственный комитет с требованием возбудить дело о покушении на убийство. Также он потребовал провести проверку обстоятельств отравления Кармурзы. Кармурза попал в больницу 2 февраля, ему поставили диагноз «острая почечная недостаточность на фоне интоксикации». 19 февраля Владимир Кармурза-младший был выписан из больницы. Бывший украинский президент Виктор Янукович заявил, что не писал письма Владимиру Путину с просьбой о вводе российских войск на территорию Украины. Об этом он сообщил в интервью российским и украинским журналистам. Янукович добавил, что не изменял своему народу, а пытался его защитить в рамках своих полномочий. О том, что Янукович попросил ввести войска на Украину 4 марта 2014 года, на заседании Совета Безопасности заявлял постоянный представитель России Виталий Чуркин. Он не только процитировал обращение Януковича, но и продемонстрировал фотокопию оригинала письма.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живот потерпевших.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы», у микрофона Андрей Шароградский. Высший земельный суд Австрии удовлетворил жалобу прокуратуры на отказ земельного суда Вены в апреле 2015 года экстрадировать украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Окончательное решение о выдаче будет принято министром юстиции Австрии. Председатель совета группы компаний «Групп ДФ» Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года. Украинский бизнесмен был обвинен в том, что с помощью миллионных взяток намеревался получить разрешение на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Рассказывает Владимир Ивахненко.
Дмитрий Фирташ сколотил свое состояние на посредничестве в поставках Украине российского газа. Его называют одним из ключевых финансистов президентской кампании Виктора Януковича, с которым он поддерживал близкие контакты вплоть до бегства Януковича в Россию. Если все-таки Австрия выдаст Дмитрия Фирташа США, то американские власти узнают от него, считают в Киеве, многие политические и финансовые тайны Кремля. Его экстрадиция может иметь и крайне негативные последствия для многих украинских политиков, считает глава Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Виктор Чумак.
Фирташ является носителем информации об украинской политике, начиная там с 90-х годов. Поэтому как бы очень много информации и очень много информации, которую он может передать, безусловно, американцам. И это будет иметь непосредственное влияние и на поведение определенных украинских политиков здесь. Он, в принципе, по большому счету является, может быть, только финансовым на сегодняшний день донором и как бы партнером политическим в эпоблоге Левочкина, Бойко. Сегодня особо на политические процессы он влиять не может физически. Но он имеет очень много информации. Информация, которая может повлиять на поведение всех остальных политиков. Понимаете, смотрите, Порошенко, Фирташ, Коломойский, Ахметов, Пинчук – это все люди одного круга. Это люди, которые росли вместе, имеется в виду как бизнесмены, как политики. Они ходили вместе. Они, в принципе, получали свое состояние одинаковыми методами и процедурами. Да, поэтому это люди одного круга и одной философии. Само собой, что они были связаны между собой. И в бизнес-процессах, и в политических процессах.
Дмитрий Фирташ – давний враг экс-премьера, нынешнего лидера партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко, которая в свое время также занималась газовым бизнесом. О возможных последствиях экстрадиции Фирташа в США для украинской политики рассуждает политолог Владимир Фисенко.
Я не думаю, что будет какой-то немедленный и быстрый эффект. Влияние Фирташа на украинскую политику и так сократилось за последние 3 года. В связи с утратой Януковичем власти, выпадением из власти его ближайших партнеров, я имею в виду Левочкина и Бойко. Да, конечно, у него были определенные контакты, взаимодействия Кличко с Порошенко. Но сейчас, например, когда Левочкин пошел на очевидный тактический ситуативный союз Тимошенко, я думаю, что отношения с Порошенко совсем другие, чем раньше. И, конечно же, да, есть влияние вот на примерно половину депутатов от оппозиционного блока, но это оппозиционная фракция, и на решение парламента она практически не влияет. На политический процесс немножко влияет, но влияние такое весьма условное и относительно небольшое. Да, есть связи как бы с этими людьми во власти, связи те же люди особо не афишируют. Есть как бы отдельные нефракционные депутаты, но все-таки вот как бы это влияние очень ограничено. Мне кажется, наибольшее влияние это же через телеканал «Интер». Это один из наиболее популярных телеканалов. И вот если говорить о последствиях, то, конечно же, если Фирташа закрывают, экстрадируют в США, то это может создать проблемы для бизнеса Фирташа и, соответственно, уменьшить финансовую подпитку вот этой группы, которая связана с Фирташем в оппозиционном блоке. Ну и самая главная как бы проблема, главный риск, я думаю, будет связан именно с Интером, поскольку экстрадиция и арест Фирташа могут спровоцировать борьбу за этот телеканал. Причем самых разных, скажем так, игроков. Потому что это очень лакомый кусочек на информационном рынке. И вот могут быть в этой связи проблемы. Ну и другие игроки, в том числе связанные с властью, тоже могут проявить интерес к телеканалу. Но у них есть ресурсы финансовые для того, чтобы в случае чего закрыть дырки финансовые как бы, в бюджете этого телеканала в обмен на хотя бы часть акций. Так что варианты могут быть самые разные, но думаю, что вот как раз наибольшие последствия могут касаться телеканала «Интер».
Согласно публикации агентства Рейтер, до февраля 2011 года российский «Газпромбанк» открыл компаниям Фирташа кредитные линии на почти 12 миллиардов долларов. Можно ли утверждать, что при помощи Фирташа российский президент Владимир Путин строил планы завоевать Украину экономическим путем?
Если такие большие деньги были, то куда они пошли и на что? То, что связи с Россией у Фирташа были, так здесь нет никаких сомнений. Российский олигарх заплатил залог за Фирташа. Росукрэнерго была совместной компанией с «Газпромом». И нас обули, я имею в виду Украину, дважды в 2009-2010 годах. Сначала как конфисковали вроде бы газ у Фирташа, а потом отдали Тимошенко, ну, вроде бы государству. А потом государство вынуждено было заплатить, да еще дороже за этот же газ, который якобы незаконно забрали. А здесь, к сожалению, не все так просто. Связи есть с Россией. Путин влиял на Украину, украинскую экономику через компанию «Русукрэнерго». Да, такое влияние было. Но я бы все-таки воздерживался от таких упрощенных оценок, которые касаются, что вот это вот главный инструмент влияния. У этих людей был собственный интерес, эгоистический.
Во времена президентства Януковича Фирташ приобрел контрольный пакет акций компании «Интер Медиа Групп», в которую, среди прочего, входит и телеканал «Интер». В этот же период он стал и собственником трех украинских химических комбинатов. По разным данным, нынешнее состояние Фирташа оценивается от 250 миллионов до 4 миллиардов долларов. Советник главы МВД Украины Зарян Шкиряк убежден, что в Украине Дмитрий Фирташ отстаивает экономические и политические интересы России.
Несмотря на, скажем так, все упущенное время, рано или поздно возмездие обязательно настигнет тех людей, которые десятилетиями грабили нашу страну, которые выводили народные деньги вместе с Януковичем, вместе со всей Межигорской бандой. И, безусловно, Фирташ, учитывая его активы, краденые у государства Украины, сегодня пытается влиять на определенные политические силы, более того, и на определенных политиков. И это речь идет не только о представителях оппозиционного блока, потому что с ними все понятно. Он продолжает финансировать разные политические проекты, которые занимаются информационными диверсиями и подрывной деятельностью внутри Украины. И в данном контексте нужно еще, безусловно, вспомнить антигосударственный телеканал «Интер», который продолжает и в завуалированной, и в открытой форме, к моему великому сожалению, продолжает заниматься информационными провокациями в информационном пространстве Украины.
По вашему мнению, какова реальная связь Дмитрия Фирташа с Кремлем?
Фирташ имеет достаточно серьезные активы внутри Украины. Более того, он имеет значительные средства для того, чтобы иметь возможность осуществлять внутренние диверсии, покупать политиков, создавать вот такие, ну скажем, деструктивные информационные перформансы, которые сегодня Путин с помощью таких, как Фирташ, Левочкин, Бойко и другие антигосударственных олигархов и деятелей пытается осуществить против государства Украины. Сейчас это его главная задача – подрыв Украины изнутри.
Говорил советник главы МВД Украины Зарян Шкиряк. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Знаменитый американский филантроп Арманд Хаммер был в своей тайной жизни секретным связным Кремля. Специальная передача, подготовленная в Нью-Йоркском бюро «Свободы» Аркадием Львовым, впервые в эфире 25 февраля 1997 года. Thank you.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской редакции. Слава и бесславие Армандо Хаммера, американского бизнесмена и мецената «Связного Кремля». По страницам новой книги Эдварда Джея Эпстайна «Досье. Тайная история Армандо Хаммера». Часть 9. Передачу ведет Аркадий Львов.
Тело Хургина с подвязанными к нему цепями, найденное на дне озера Джорджа, в одном из самых живописных районов на севере штата Нью-Йорк, означало, что у Хаммеров не стало активного и притом сильного оппонента. Председатель Амторга Хургин, как помним, был убежден, что в конторе Хаммера нужды более не было. Теперь она может быть только помехой. Помехой кому? Чему? Как глава крупнейшей внешнеторговой организации СССР, Хургин имел над собой два начальства. Одно по линии внешторга, другое по линии ОГПУ, Объединенного государственного политического управления. Недавно созданное ОГПУ контролировало деятельность органов ГПУ всех республик, вошедших в состав Советского Союза. Это была, однако, сфера внутренних задач и функций. Наряду с ней существовала другая сфера активности и операций вне красных кордонов на всех континентах, исключая, может быть, Антарктиду.
Соединенные Штаты, естественно, были зоной особых интересов. Фирма Хаммеров, которая прежде была главным связным между Москвой и ее агентами в Соединенных Штатах, по новому раскладу должна была уступить место Амторгу. Изменить этот новый расклад было выше возможностей Хаммеров. Но сохранить хотя бы отчасти прежние атрибуты надо было во что бы то ни стало. Здесь, однако, требовалась подстава на очень высоком уровне. Троцкий в те времена обретался еще на том уровне в верхах, где решалось, чему быть и чему не быть. Письмом в наркомат внешней торговли тамошнему начальству Хургина Троцкий настойчиво предлагал сохранить за Армандом Хаммером роль главного связного по коммерческому бизнесу с Фордом. Хургину же надлежало разъяснить, что ему, как начальнику Амторга, целесообразно использовать капиталиста Хаммера, который в этих обстоятельствах имеет очевидные преимущества как бизнес-пропагандист по сравнению с ним Хургиным.
Письмо было написано летом 25 года. Какие распоряжения даны были Хургину и как он отнесся к ним, неизвестно, поскольку времени на ответ у главы Амторга уже не оставалось. По мнению одного из американских историков, Хургин был ликвидирован своими же коллегами из ОГПУ, заподозрившими его в агентурной работе на сторону. Каковы бы ни были подлинные причины и обстоятельства ликвидации главы Амторга, гибель его воспринята была Хаммерами как благая весть. Москва подтвердила, что признает за Хаммерами прежнюю их роль в делах с Ford Motor Company.
Чуть забегая вперед, заметим, что за Амторгом сохранялась его роль, расписанная в кабинетах Лубянки до 1933 года, когда установлены были официальные дипломатические отношения между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Опыт, однако, свидетельствовал, что каналов одного Амторга недостаточно. Пережив тревоги перестроечного периода, какие бывают во всяком живом деле, Хаммеры не только устояли, но сами почувствовали, что необходимо разнообразить сферу услуг, в которых была нужда у Москвы. Теперь вновь обратимся к делам Хаммера-сына, чтобы яснее представить, каковы были они эти дела и сколь нелегкими они оказались.
Юлий Хаммер был не из числа тех людей, которые норовят перевалить свою поклажу на других. Обстоятельства, однако, были таковы, что требовалась не только сила, какая свойственна молодости, но и гибкость ее, способность быстро реагировать на перемену обстановки, передвигаться неутомимо с места на место, из страны в страну, из города в город. Словом, готовность ко всем тем неудобствам, которые неизбежно сопутствуют бродяжнической жизни коми-вояжора. Коми-вояжора и добавим при этом связного на особо деликатных ролях. Вторую половину 24-го и весь 25-й год Арманд Хаммер провел, что называется, на колесах. Если бы пришлось ему указать место постоянного своего проживания, то в этот период самым точным адресом был бы Берлин, гостиница «Кайзерхоф» подле вокзала «Остбанхоф». Но тут же надобно пояснить, что адрес этот указан потому, что случалось в своем номере в отеле «Кайзерхоф» Арман задерживался на целую неделю. В действительности же целые недели, 7 дней кряду в одном месте выпадало Арманду редко.
Пребывание в отеле отнюдь не означало, что постоялец его предавался покою или хотя бы кратковременному отдыху, какой необходим человеку, чтобы восстановить свои силы. Ни того, ни другого, ни покоя, ни отдыха не было. Правда, порою Арман садился у окна в своем номере или спускался в кафе, погружаясь в странное состояние не то оцепенения, не то сна наяву. Это не было волевым актом усталого, утомленного человека, живущего изо дня в день в условиях перегрузки. Черное настроение, о котором вспоминала многие годы спустя, было тогда, если не постоянной, то весьма частой деталью его будней. Точнее говоря, не деталью, а неким неприходящим фоном, который то усиливаясь, то ослабевая, задавал окраску всей тогдашней его жизни.
Тонус его берлинской жизни в большой степени был отражением общего настроя германской столицы тех лет. С одной стороны, центр деловой активности, нередко с криминальными приметами. С другой стороны, одна из театральных столиц Европы, гигантский комбинат развлечений, в котором самым причудливым образом перемешивались исступленная жажда наслаждений новоришей, ностальгия эмигрантов, реваншистские страсти и истерия национал-патриотов, уже примерявших на себя коричневую свою робу. Тяготясь одиночеством, которое тем острее сказывалось, чем более интенсивными были его контакты, Хаммер все более стремился к изоляции. Это парадоксальное стремление к изоляции человека, который каждый день должен был встречаться, объясняться, совершать сделки, было не актом свободного выбора. Арман чувствовал, как меняется ситуация, как меняется настрой в Москве, которая постоянно, как на длинной, нескончаемой дистанции бегунов, дышала ему в затылок, в самом деле направляя, предопределяя чуть не каждый его шаг.
Передача о жизни Арманда Хаммера, которую подготовил Аркадий Львов. Впервые эта передача вышла в эфир 25 февраля 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 22 февраля. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира –
но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».